Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклеменщева. Сегодня мы, как и объявляли, расскажем о стенокардии. Почему объявляли? Потому что об этом нас попросили слушатели. И если кто-то считает, что это неправильно, можно мне позвонить во второй части нашей программы и посоветовать. Я буду очень благодарна. Но к теме. У нас в гостях Надир Мигдадович Ахмеджанов, врач-кардиолог, руководитель лаборатории предупреждения кардиоваскулярных осложнений при сахарном диабете Государственного центра профилактической медицины. Все это достаточно длинно, но суть очень проста. Вот у нас был большой шикарный кардиоцентр, который естественным путем делился на много институтов. Вот, в частности, один из них – это Центр профилактической медицины, который, я считаю, занимается очень полезным делом, учит, исследует возможности профилактики сердечных заболеваний и учит нас правильно относиться к собственному здоровью, чем занимается и наша программа. И вот мы как бы переходим к нашей теме. Итак, вот что такое стенокардия в общем таком плане, Надир?
Стенокардия. Действительно, часто мы слышим слово стенокардия. Что же это на самом деле? На самом деле, стенокардия, под стенокардией понимают недостаток доставки крови к сердцу, к отдельным участкам сердца, который клинически проявляется чувством тяжести, сдавление в грудной клетке при, как правило, при физических нагрузках или при эмоциональных нагрузках. Вот это и есть приступ стенокардии.
Вот стенокардия и ишемическая болезнь сердца, как они между собой соотносятся? Собственно говоря, как-то обычно считается, что стенокардия – это симптом ИБС.
Это одна из форм ишемической болезни сердца.
Скорее форма, да?
Да. Угу. Ишемическая болезнь сердца, в понятии ишемической болезни сердца включает стенокардия, инфаркт миокарда, или
острый по полу, по типу характера?
Как правило, чаще стенокардией страдают мужчины, скажем так, после 40 лет. Если брать по кардиологическому типу, ну, раньше вот говорили, было принято очень тип А, тип Б. Тип А – это люди, которые целеустремленные, волевые, ставят перед собой
у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте радио «Свобода».
Диабет, высокий уровень артериального давления, ну и множество других факторов. Возраст, чем выше, чем старше человек, тем больше шансов заболеть. Ну, кстати, у женщин до менопаузы существенно ниже риск развития ишемической болезни сердца, стенокардии, а вот после
менопаузы. Но женщины, они такие хрупкие и часто жалуются на боли в сердце, как раз сравнительно молодые дамы. А что же у них?
Вот это проблема во всем мире такая, действительно. Молодые женщины часто очень жалуются на боли в сердце. Вот когда даже говорят, болит сердце, как правило, это не стенокардия. Стенокардию часто и не описывают как боли в сердце, а именно как чувство сдавления, тяжести. Даже иногда люди не могут описать. Говорят, как кол вот встал в грудной клетке, когда иду, вдруг не могут даже четко описать, что это такое. А вот когда говорят боль в сердце, особенно молодые женщины, это, как правило, не стенокардия, к счастью, это чаще бывает кардиология, то есть боли в сердце, не связанные с сужением сосудов. С сужением сосуда и недостатком поступления крови по этому сосуду.
Ну вот как сейчас считается, стенокардия это всегда, причина стенокардии это всегда стеноз сосудов, это всегда атеросклероз или все-таки бывают разные этиологии?
Все-таки в абсолютном большинстве случаев в основе стенокардии, вот патоморфологической субстратом, является атеросклеротическая бляшка, то есть стеноз, сужение коронарного сосуда. Как правило, приступы стенокардии появляются, когда сужение сосуда достигает 50%. Тогда появляются приступы при физических нагрузках. А по мере роста бляшки и сужения просвета сосуда, тогда они могут все появляться при более меньших уровнях нагрузки. Так что атеросклероз в 90-95% случаев обусловлены приступы стенокардии именно атеросклеротической бляшкой. И в очень редких случаях бляшки, которая сужает просвет сосуда, нет, а за вот, клиническую картину отвечает спазм сосуда, так называемая вазоспастическая стенокардия, стенокардия Принцметла. Там действительно, если делать ангиографию, видимых сужений коронарных сосудов нет. А приступы стенокардии, как правило, они тогда возникают ночью, в предутренние часы, в 3-4 часа. Но это очень редко бывает. От 5-10%
случаев. От всей популяции заболевших.
От случаев стенокардии. То есть это редко бывает. Даже еще реже, может быть.
Ну, тогда давайте разложим эту стенокардию для наглядности на группы и опишем, чем они отличаются. Вот насколько я понимаю, что существует, так сказать, впервые возникшая стенокардия, потом, так сказать, хроническая, стабильная стенокардия, нестабильная стенокардия. Вот чем они все отличаются и как они расположены вот по пути к инфаркту? То есть чего нужно бояться больше?
Да, это очень важно, потому что когда мы знаем, что у нас происходит в организме, в доме, тогда с этим легче, в общем-то, бороться. Так вот, когда, к сожалению, появляются приступы, тогда риск осложнений, когда впервые появляются приступы, риск каких осложнений, инфаркта, возрастает. Поэтому вот ситуация, когда появляются впервые приступы стенокардии, особенно которые существенно снижают уровень физической активности, то вот такие впервые возникшая стенокардия, которая существенно снижает уровень физической активности, она опасна как раз развитием инфаркта миокарда. Поэтому в таких случаях немедленно надо обратиться к врачу.
Что значит существенно снизилось? То есть человек вот шел, почувствовал вот это неприятное состояние за грудиной, да, ограничение в дыхании, причем оно настолько глубокое, что он уже не может дальше идти, должен сесть.
Остановиться.
Вот это уже
да,
очень
совершенно верно. Вот если,
звонок.
Допустим, человек при очень большой физической нагрузке почувствовал вдруг за грудиной вот, тяжесть, давление, это тоже впервые возникшая стенокардия, но она несет гораздо меньший риск развития инфаркта, чем та стенокардия, которая при обычных физических нагрузках, допустим, все было благополучно с человеком. И вдруг он, идя утром на работу, ему, скажем, предположим, 50 лет, впервые был вынуждена остановиться от какого-то непонятного сдавливающего ощущения в грудной клетке. Вот это вот впервые возникшая стенокардия, фактически при обычной физической нагрузке, она значительно, существенно увеличивает риск развития инфаркта. Поэтому вот это как раз впервые возникшая нестабильная стенокардия, которая...
Обратите внимание, уважаемые слушатели, что вот если на фоне общего благополучия возникают неприятные ощущения за грудиной, это очень серьезный симптом. А сейчас мы, наверное, должны прерваться на объявление. Нет?
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Итак, вот есть впервые возникшая стенокардия. А, так сказать, когда она достаточно длительное время существует?
Вот когда допустим, у человека возникла впервые стенокардия. Потом два пути развития. Или она приобретает резко прогрессирующий характер, снижается.
И быстренько к инфаркту.
К инфаркту движется. Угу. Или же ситуация стабилизируется сама по себе, и человек в дальнейшем может годами, десятилетиями жить со стенокардией, приспосабливаться. Это вот ситуация стабильной стенокардии. Но периодически на фоне этой стабильности могут возникать эпизоды нестабильности. И который, опять же, допустим, все было хорошо.
Чревато рисками.
Да, резко повышает риск инфаркта. Вот в таких ситуациях нужно обязательно обратиться к своему врачу, сказать, что изменилась ситуация. Вот, допустим, всегда человек проходил какое-то количество этажей, метров, все было хорошо. И когда вдруг существенно у него по непонятным причинам резко снизилась физическая активность, не дает ему приступа стенокардии, или же они стали появляться в покое, тоже вот это очень тревожный симптом, когда у них никогда не было в состоянии покоя. И вдруг они, человек, смотрит телевизор, хотя это тоже, конечно, покой относительно, бывает передача какая-то эмоциональная.
Да. Чемпионат мира по футболу,
да. Да. Но вот это, кстати, это фактически приступ стенокардии напряжения, потому что человек-то тахикардия развивается.
Переживает.
Да, переживает. А вот когда среди вроде видимых нет факторов провоцирующих, появляется приступ стенокардии в покое, тогда тоже резко повышается риск развития инфаркта. Поэтому вот такое состояние называется как раз вот нестабильность стенокардии. Ну, вот сейчас еще есть понятие острого коронарного синдрома, но это более так долго объяснять.
Сейчас очень много такой терминологической, да. терминологических новаций, я бы так сказала. Да. Народ не стоит на месте, народу интересно. И вот мы знаем все, что стенокардию каким-то образом диагностируют, исследуют. Есть какие-то тесты на напряжение, на нагрузку. Вот на самом деле, какова физиологическая основа? Вот когда я прихожу, к примеру, к врачу на жалобы с ситуацией каким-то, неприятные ощущения в области груди, в области сердца, то какие тесты нужно пройти для того, чтобы точно знать, что это стенокардия?
На самом деле, стенокардию, большую часть, скажем так, диагноза можно поставить на основе грамотного опроса. Совершенно верно. Большая часть диагноза – это грамотный опрос. Но нужны дополнительные методы обследования, которые подтверждают мнение врача. Какие? В первую очередь, это, конечно, снять электрокардиограмму. Почему? Потому что на электрокардиограмме, если ее снимать, допустим, в это время, скажем, возник приступ стенокардии, могут возникать изменения, которые характерны для вот именно
это прежде всего изменение зубца СТ, да?
Совершенно верно, да. Второе, это проба с физической нагрузкой. В чем суть пробы? Проба моделирует, создает искусственно ситуацию физической нагрузки, дозируемую под контролем электрокардиограммы. И когда человек бежит по дорожке или крутит педали, ему искусственно вызывает ситуацию, когда сердцу нужно больше крови, а соответственно через суженный просвет сосуда она не может доставляться. И вот то, о чем говорилось, крик сердца о помощи, что происходит? Возникает приступ стенокардии, это призыв сердца остановиться, или возникают изменения на электрокардиограмме. И, собственно, вот ради этого проводится нагрузка, чтобы объективизировать. То есть не только на основе опроса объективизировать. Эта проба безопасна, потому что она по определенным правилам проводится, под контролем приборов. Кроме того, еще больше увеличивает значимость этой пробы не только электрокардиографический контроль и вот по самочувствию, а еще когда можно посмотреть, как ведет себя при этом, собственно, сердце само. Как это
в
делается?
Динамике.
В динамике, да. Ведь когда сердце страдает, оно что происходит? Недостаток доставки крови. И этот участок сердца начинает хуже сокращаться. Как это можно зарегистрировать? Это можно зарегистрировать, снимая эхокардиограмму в момент нагрузки.
То есть, да, потому что в покое, даже если у вас есть стенокардия, да, кардиограмма может быть вполне приличная.
И эхокардиограмма тоже будет нормальная. А вот если, допустим, сочетать пробу с физической нагрузкой или физическую нагрузку, скажем так, заменяют, моделируют специальными фармакологическими тестами, то есть вводят специальные лекарства, которые, опять же, создают для сердца искусственно нагрузку.
Ситуацию шеми.
Да, и при этом регистрируют или эхокардиограмму, или регистрируют, или вводится радиоизотопный метчик, талий вводится, и тот участок, который страдает, при этом видно бывает или при исследовании с талием, или же нарушение сократительной функции миокарда видно на ультразвуковом исследовании. Вот это вот как раз основные фактически методы диагностики. Кроме того, обязательно в такой ситуации делается анализ крови для определения уровня холестерина, так как в основе-то бляшки это холестерин, поэтому без холестерина не бывает атеросклероза.
А вот вы еще говорили, холодовая проба. Это что такое?
Холодовая проба, да. Вот если есть подозрение, что у пациента существенный вклад изменения тонуса сосудистого, то, что говорил в крайнем выражении, это вазоспастическая стенокардия. Но иногда обычная стенокардия сочетается со спастической стенокардией, то есть какой-то компонент есть. Вот в такой ситуации иногда что делают? Накладывают электроды, и руку пациент просит опустить в ледяную кашу. И вот если этот вазоспастический компонент, он существенен, то при этом может возникать приступ стенокардии. Кстати, это многие пациенты сами себе эту пробу проводят фактически невольно, когда выходят из теплого помещения зимой, особенно когда ветер дует в лицо. Фактически пациент выходит из теплого помещения, и он вдыхает холодный воздух, и многие знают, при этом возникает приступ стенокардии. Поэтому, кстати, простой метод, как это предупреждать перед выходом из теплого помещения зимой, лучше профилактически принять таблетку нитроглицерина, и тогда этого приступа не будет.
И вот к вопросу о нитроглицерине. Это тоже один из основных участников диагностических проб. Ну, во всяком случае, тех, которых мы делаем сами себе. То есть, если вы в такой ситуации, когда у вас тяжесть за грудиной, боли какие-то, онемение, принимаете нитроглицерин, и он вам помогает, то, скорее всего, это стенокардия, так?
Да, совершенно верно. Если, вот скажем так, если подозревается приступ стенокардии, то в ответ на прием нитроглицерина приступ стенокардии должен пройти. Обычно приступ стенокардии длится не более 10-15 минут, поэтому вот в этих промежутках приступ стенокардии должен пройти. Это как бы дифференциально-диагностический тест. Если же это не связано со стенокардией, то, как правило, вот, допустим, кардиологии, то есть боли с другого характера в области сердца. Кстати, тогда больной может показать точно, допустим, болит какая-то точка. Это как не стенокардия, как правило, бывает. Так вот, в такой ситуации нитроглицерин не действует. Даже он иногда может, пациент опишет, что хуже стало. Так что, если помогает нитроглицерин, это очень существенный момент дифференциальной диагностики, что это, скорее всего, стенокардия. Другое дело, что иногда нитроглицерин помогает и не при стенокардии. Поэтому, суммируя так, что если это стенокардия, то нитроглицерин обязательно должен помогать, а если нитроглицерин помог, то, скорее всего, это...
Стенокардия, но не обязательно.
Да.
Ну вот, по-моему, с дифференциальной диагностикой мы как-то уже разобрались, и теперь мы переходим к наиболее существенному моменту, это именно лечение. Вот мы уже начали говорить о нитроглицерине, это, наверное, самое такое уже заслуженное лекарство. Ему как аспирину скоро, наверное, можно будет памятник ставить, да?
Безусловно. И аспирин, и нитроглицерин – это выдающиеся препараты, только вот между ними есть существенная разница. Вот аспирин, например, он улучшает прогноз пациента, то есть сокращает риск развития в последующем инфарктов, скажем, у пациента со стенокардией. А вот нитроглицерин, он существенно улучшает самочувствие. Без него многие пациенты не могут обходиться. Но на прогноз он никак не влияет. Да, но
то есть он не лечит?
Он убирает симптом. Он убирает симптом, боль убирает. То есть это абсолютно необходимое лекарство. Просто у них совершенно...
Ну, зачем же мучить человека?
Да, это абсолютно необходимый, выдающийся там, препарат. Но вот, а нитроглицерин наоборот, аспирин наоборот, он никак на самочувствие непосредственно
не влияет.
Да. Его дозу достаточно по современным рекомендациям пить 75 миллиграмм в сутки. И это существенно снижает риск у пациентов в последующем развитии осложнений. Поэтому лечение направлено на... различные аспекты. Значит, один аспект – это снятие приступа стенокардии. Другой аспект – это улучшение
прогноза.
Совершенно верно. И здесь разные
профилактика
препараты.
Профилактика как раз вот этого самого грозного осложнения.
Абсолютно верно, да. И здесь как раз, если брать о препаратах, которые снимают приступ стенокардии, это и нитраты, это и антагонисты кальция уменьшают выраженность стенокардии, это и бета-блокаторы. А есть препараты, которые улучшают прогноз. Это, скажем, аспирин, это препараты, которые сейчас придаются, может быть, самое большое значение. Это статины, которые борются, собственно, с атеросклерозом. Вот они вносят наибольший вклад в улучшение прогноза пациентов. Ну, а если человек перенес, скажем, инфаркт миокарда, уже у него стенокардия, тогда необходимым компонентом является ингибитор ангиотензин, превращающего фермента. Ну и бета-блокатор. Если у человека стенокардия, он в прошлом переносил инфаркт миокарда, то ему обязательно нужно принимать бета-блокатор. И еще один компонент. Если человек перенес инфаркт миокарда, а у него, скажем, есть стенокардия, в прошлом был инфаркт миокарда, тогда ему еще для улучшения прогноза необходимы омега-3 полинасыщенные жирные кислоты.
Да, это последняя новинка такая.
Да, только не пищевая добавка, которая сейчас, а вот препарат один только есть, поэтому вот он так и написан в рекомендациях, Амакор. Он, потому что это лекарство, а остальные пищевые добавки – это не лекарство. Это...
Они, к сожалению, не, так сказать, не проверялись таким суровым способом на большом количестве пациентов, и поэтому, наверное, они что-то делают, но мы не можем сказать с полной уверенностью, что именно.
Совершенно верно.
Вот.
И еще один аспект есть. В части пациентов нужно бывает хирургическое лечение.
О, вот тут мы тоже подошли к очень важному моменту, потому что вроде бы да, что такое стенокардия? Это вот сердце, оно питается через коронарные сосуды. Коронарные сосуды отходят от аорты, так сказать, почти рядом с сердцем, да, и возвращаются туда. И в этом месте, наверное, наличие бляшки как-то ухудшает гемодинамику. Это совершенно понятно, если, так сказать, у нас есть трубка, и мы туда что-то засунули, то, естественно, там будет хуже все течь. И вот наши братья-хирурги уже много лет предлагают пластику сосудов. То есть туда вставляют либо стент, либо делают аортокоронарное шунтирование, которое, по идее, улучшает гемодинамику. Ну и вот у терапевтов, как я понимаю, есть своя точка зрения на этот вопрос.
Сейчас действительно произошли очень существенные подвижки в вопросе, кого... как лечить, кому что выбрать пациента. Ну, во-первых, конечно, то, что в свое время была изобретена аортокоронарное шунтирование, баллонная ангиопластика, потом с постановкой стентов, это произвело революцию в лечении, вне всякого сомнения. И после появления этих процедур резко увеличилось количество, которое стали лечить вот хирургическим методом, это аортокоронарное шунтирование, там различные методики, есть вот шунт, в качестве шунта используют вену, есть собственные артерии, то есть очень большой диапазон уже технических возможностей у хирургов, они прекрасно эти операции делают во всем мире, и в ряде случаев без них просто пациенту не обойтись. Например, есть некоторые поражения, локализация атеросклеротической бляшки, только хирурги фактически могут спасти. Потом появилась баллонная ангиопластика, когда не нужно делать разрез, прокол.
А просто катетером приходишь
верно,
к месту сужения
и можешь к вечеру уйти уже
и
домой.
И накачиваешь такой клизмочкой баллончик на конце катетера.
А потом, чтобы сосуд опять не спадал, сюда еще и стенд. Так вот, все эти методы абсолютно необходимы. И медикаментозная, и баллонная ангиопластика, и хирургическое лечение. Они с каждой имеют свою экологическую нишу. Что в последнее время происходит? В последнее время происходит такая дружеская, может быть, борьба. Хирурги считают, что нужно делать больше шунтирований. Да. Те, кто занимается ангиопластикой, что нужно делать больше пластик. Терапевты говорят, что нужно более активно лечить. Вот три точки зрения. Что последние новости?
А вот о последних новостях мы начнем нашу вторую часть, потому что сейчас нам нужно уходить на новости. И я напоминаю, что у нас в гостях Надир Мигдадович Ахмеджанов, врач-кардиолог, руководитель лаборатории предупреждения кардиоваскулярных осложнений. А сейчас я должна сделать объявление, что сегодня 18.07 слушайте запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тема «Верим ли мы в чертей и ад?». Гости – журналисты-историки Сергей Иванов и Дмитрий Харитонович, писатель Антон Соловьев. Повтор 3:00 ночи. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. На борту захваченного турецкого самолета остается лишь несколько человек, сообщают местные СМИ. Большинству пассажиров удалось бежать, когда самолет приземлился для дозаправки в Анталии. Людям удалось выломать заднюю дверь авиалайнера. По их словам, самолет захватили два человека, заявившие о своей принадлежности к Аль-Каиде и потребовавшие лететь в Иран. В Перу спасатели продолжают разбирать завалы в поисках жертв разрушительного землетрясения в наиболее пострадавшем городе Писка. В поисках используются специально натренированные собаки. В Иране потерпел катастрофу вертолет Революционной гвардии. Сообщается о 6 погибших военнослужащих. В Кабардино-Балкарии погиб милиционер в результате обстрела неизвестными контрольно-пропускного пункта на одном из предприятий в городе Тернаус. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи отложена. По сообщению Сеула, Северная Корея попросила перенести саммит на более поздний срок из-за сильнейшего наводнения. В Казахстане сегодня выбирают депутатов Нижней палаты парламента. В выборах участвуют 7 политических партий. Они должны преодолеть 7-процентный порог, чтобы занять кресло в палате, имеющей 107 мест. Организация «Репортеры без границ» возмущена распоряжением российского правительства прекратить вещание радиостанции BBC в FM-диапазоне. Нет никаких оснований для такого решения, ни политических, ни технических, говорится в заявлении этой организации. На востоке Китая, в провинции Шаньдунь, 172 шахтера оказались блокированными под землей из-за наводнения, вызванного сильными дождями. Агентство Синьхуа сообщило, что из шахты удалось эвакуировать около 600 горняков. О судьбе оставшихся под землей ничего не известно.
В эфире программа «Ваше здоровье», ведет ее Ольга Беклемищева. Мы начинаем вторую часть нашей программы. Я напоминаю, что у нас в гостях Надир Мигдадович Ахмеджанов, врач-кардиолог. Он представляет Государственный центр профилактической медицины. В этой части программы мы традиционно открываем наш телефон прямого эфира. Я напомню, его номер это 8 800 222 12. Вы можете позвонить, задать свой вопрос моему гостю у нас в эфире. Звонок будет для вас полностью бесплатный. И можете послать смс-сообщение на номер 7 903 743 2801. А сейчас мы доложим вам медицинские новости.
В Стокгольме завершилась 17-я Всемирная неделя воды. Шведы по-прежнему демонстрируют приверженность делу защиты окружающей среды. В эту неделю более 2500 экспертов из 140 стран мира собрались в Стокгольме, чтобы еще раз обсудить перспективы сохранения на планете чистой воды в достаточном количестве для нужд будущих поколений. 16 августа король Швеции Карл Густав XVI вручил профессору Маккарти из Стэнфордского университета США, Калифорния, премию, вручаемую людям и организациям, внесшим существенный вклад в защиту и сохранение чистой воды. Профессору Маккарти премия была вручена за изобретение реакторов на биопленках, пригодных для высокой очистки промышленных стоков и воды, загрязненной биологическими остатками. Не менее важно бороться за чистоту воздуха. Тайваньские ученые из Национального университетского колледжа здравоохранения впервые исследовали влияние загрязненного воздуха на факторы сердечно-сосудистого риска у молодых. У 76 здоровых студентов в течение 3 месяцев брали анализы крови и снимали кардиограммы. Параллельно анализировали состав воздуха на наличие загрязнителей. Оказалось, что макрочастицы сульфата, нитратов и озон приводили к активации системы свертывания крови, изменениям в автономной нервной системе сердца и существенно увеличивали риски развития сердечно-сосудистой болезни у молодых здоровых людей. Новый доклад Американской медицинской ассоциации посвящен нормам потребления соли. Доктор Берри Дикинсон и доктор Стефен Хавас, Американская медицинская ассоциация, Чикаго, Иллинойс, напоминают, что по данным обсервационных исследований и рандомизированных клинических испытаний, уменьшение потребления соли приводит к снижению артериального давления. Так, уменьшение суточного потребления соли всего на 1,3 грамма предупреждает повышение систолического давления на 5 мм у людей 25-55 лет. На популяционном уровне это означает уменьшение распространенности гипертонии на 20%, снижение смертности от ишемической болезни сердца на 9%, от инсульта на 14%, от всех причин на 7%, с сохранением до 150 тысяч жизней ежегодно, отмечают ученые. Более того, в популяциях с потреблением соли менее 1,4 грамма в сутки практически отсутствуют возрастные увеличения частоты гипертонии или повышения артериального давления. Следовательно, имеется безопасный порог потребления соли, при превышении которого начинают проявляться отрицательные сердечно-сосудистые эффекты. Однако во всем мире большинство людей потребляет 2,3-4,6 граммов соли в сутки. В тех же странах, где правительство контролирует содержание соли в продуктах, наблюдаются позитивные изменения. Так, в Финляндии, где контролируется соотношение натрия и калия, поступающего с пищей, с 1972 года, диастолическое давление в популяции снизилось на 10 мм ртутного столба, а смертность от инсульта и ишемической болезни сердца среди 30-59-летних уменьшилась на 60%. Ежедневно в России заражаются вирусом СПИДа 110 человек, причем 40% из них – обычные люди, не имеющие отношения к наркотикам или нетрадиционной сексуальной ориентации. Эти цифры на пресс-конференции, посвященной подготовке всероссийского автопробега «СПИД-СТОП», огласил Дмитрий Галяев, директор проекта фонда «Российское здравоохранение». На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 362 тысячи ВИЧ-положительных людей, и ожидается, что до конца года их число возрастет до 400 тысяч. По мнению Галяева, на самом деле в России около миллиона ВИЧ-инфицированных, так как официальная статистика отстает от реальности. Эксперт напомнил, что если число зараженных превысит 10% от популяции, 1 миллион 400 тысяч человек для России, может возникнуть генерализированная эпидемия, угрожающая безопасности страны. В настоящее время антиретровирусную терапию получают около 30 тысяч человек, приблизительно 1/10 часть всех ВИЧ-инфицированных граждан России.
У нас уже есть звонки от слушателей, но мы сначала все-таки продолжим вот эту замечательную тему, которую подняли в самом конце первой части. Я имею в виду вот разницу, точнее, некую полемику, возникшую сейчас по поводу хирургических способов лечения стенокардии и ишемической болезни сердца и терапевтических. Да, причем накал полемики таков, что даже злые языки говорят, вот кому показано аортоканоронарное стенирование и шунтирование? Тому, у кого деньги есть. А вы как считаете, Надя?
Я считаю, что каждый из этих методов абсолютно необходим. Другое дело, что не всегда возможно, мы каждому из этих методов находим именно правильную экологическую нишу. Дело в том, что у ряда пациентов шунтирование, и стентирование продлевает жизнь. Но есть категория пациентов, которых можно лечить и терапевтически, и хирургически, и методом стентирования. В таком случае шунтирование или стентирование, оно не продлевает жизнь, а улучшает качество жизни.
Получается, насколько существенно оно улучшает качество?
Вот здесь вот большой вопрос, насколько существенно. И вот недавно, кстати, закончилось крупное исследование в Америке. 5000 пациентов наблюдали в течение 5 лет. Оно «Кураж» называется исследование, которое произвело очень резонанс большой в Америке. Что оказалось, результаты лечения стабильной в стенокардии методом стентирования или по сравнению с адекватной, хорошо подобранной медикаментозной терапией, не различалось по прогнозу. Имеется в виду пациента, также продолжительность жизни была такая же, частота осложнений такая же, но несколько лучше качество жизни у тех, кто перенес стентирование. Совершенно верно, да. Поэтому пациенту, когда врач беседует с ним, нужно объяснить, что дает ему дополнительно стентирование. В ряде случаев это продлевает жизнь.
Это какие именно случаи?
Это случаи, когда так называемые стенозы, когда располагаются в основном стволе левой коронарной артерии, или так называемое есть понятие эквивалентов этих высокий проксимальный стеноз огибающей артерии, передней нисходящей артерии, вот называется эквивалент основного ствола стеноза. Вот в таких случаях операция, она является препаратом выбора, или же вот, например, она продлевает жизнь в такой ситуации. Или, к примеру, высокий проксимальный стеноз переднисходящей артерии. В такой ситуации стентирование будет лучше, чем медикаментозная терапия. Но во многих случаях можно лечить и так пациента, и так.
Это пациент должен когда не сам... такой большой стеноз, или когда он расположен не так близко к основному стволу?
Совершенно верно, да. Он когда не такой большой, и он когда не так близко расположен. Тут можно лечить и медикаментозно, и хирургически, и методом стентирования, в зависимости от того, какой метод предпочесть. И пациент это должен знать, что ему дает в такой ситуации вмешательство. Подчас мы чем страдаемся? Что мы не выбираем все возможности медикаментозной терапии и считаем, что пациенту терапия наша не помогает. Но мы просто не назначаем необходимых, адекватных доз препаратов. И это нужно вот нам всем на это обратить внимание. И врачам, и пациентам. И в такой ситуации всем будет место и терапевтам, и хирургам, и ангиопластике со стентированием.
И будет меньше неоправданных хирургических вмешательств.
Абсолютно верно, потому что мы тогда сможем просто эти все вмешательства именно делать тем, кому они абсолютно жизненно необходимы. Поэтому противоречие сейчас, оно действительно есть. И в ряде случаев очень жаркие споры, но его можно направить в очень мирное и созидательное русло.
Дай бог, как говорится. А сейчас, значит, отвечаем нашим слушателям. Первый позвонил Валерий Аркадьевич из города Королёва. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич, мы вас слушаем.
Здравствуйте, спасибо, с хорошей вас погодой.
Вас также.
По поводу вот хирургии двух этих методов. Ну, во-первых, вы рейтинг этих процедур особо-то не имеете. Пациент ушел, и вы не знаете, собственно говоря, так сказать. Потому что эта статистика, наверное, это пропадает. Но у меня другой вопрос весьма конкретный. Скажите, пожалуйста, вот терапевтические методы снижения нижнего давления, так сказать, они насколько эффективны, это нам понятно, и много вариантов. Скажите, какие лучшие? И в этой связи хорошо забытая, вернее, не вспомним, хорошая старая, это теория доктора Залманова в этом плане. Как вы относите к этой древесине, к лестнице, диквертицину, которую выпускают под названием капилар и в городе Пущино еще? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Капилляр не имеет никаких доказательств своей эффективности, которые проведены были были проведены по международным стандартам, которые требуются для лекарственного средства. Поэтому я не могу прокомментировать капилляр, дать какие-то комментарии, как о лекарственном препарате. Он не относится к лекарственным препаратом. Что же касается снижения артериального давления, наибольшее значение имеет снижение систолического артериального давления, и меньшее значение имеет диастолическое давление. Ваш вопрос понятен почему, потому что раньше считалось, что диастолическое давление важнее. Нет, диастолическое, систолическое важнее. А какой метод выбрать, это можно только индивидуально решить, может врач. Здесь любой из методов, главное снизить артериальное давление, а чем снизить, это уже решит лечащий врач.
Потому что годится одному, не годится совершенно другому. Верно. И следующий слушатель, это Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотел узнать, что нужно предпринять при приобретенной гипоплазии? И нужно ли пить, вообще говоря, статины? Спасибо.
Приобретенная гипоплазия чего? Вот мне не совсем понятен вопрос.
Валентин. Он, к сожалению, положил трубку, но я думаю, что он нам позвонит и уточнит, какую именно гипоплазию он имеет в виду. А вот вопрос по статинам, он вот такой правильный. Потому что, вот, смотря постоянно, значит, сообщения всяческие, народ продолжает исследовать необходимость применения статинов и их влияние именно на прогноз, то есть на количество лет жизни, которые они прибавляют. И вот, на самом деле, по литературе, судя, там не все понятно.
Ну вот во всем мире на самом деле на самом деле во всем мире нет сомнений по поводу необходимости применения статинов у очень широкого ряда пациентов, не только у пациентов с существующим уже атеросклерозом, но у пациентов и без еще клинических проявлений ишемической болезни сердца, например, при артериальной гипертонии, при сахарном диабете. А уж когда есть атеросклероз, ни у кого в мире не вызывает сомнений. Статины жизненно необходимы. И вот как раз статины в наибольшей степени из всех препаратов снижают риск осложнений. Поэтому статины являются абсолютно необходимым компонентом лечения больного стенокардией. Сейчас ни в одной стране мира невозможно представить себе лечение пациента стенокардии, будь то, который лечится медикаментозно, будь то пациент, который перенес шунтирование или стентирование, без применения статинов. Какой статин, в какой дозе, это уже выбор врача, но в назначениях пациенту со стенокардией должно быть в обязательном порядке, если, конечно, нет противопоказаний для применения статинов, статины должны быть назначены обязательно каждому пациенту стенокардии, независимо, кстати, от уровня холестерина. Даже если он нормальный, его все равно необходимо снижать, как минимум на 30%.
Дорогие они уж очень.
Ну, здесь эта проблема, к сожалению, существует, да, что надо признать, они во всем мире дорогие, но есть сейчас решение проблемы, так называемые дженерики, это копии препаратов оригинальных, и они существенно дешевле.
Делаем мы в Юго-Восточной Азии, как всегда, да?
Тут ведь вопрос в чем, что эти препараты, они проходят наши российские методы контроля. Поэтому если препарат прошел, неважно, где он сделан, если он прошел наши российские требуемые методы контроля, значит, он соответствует стандартам. Поэтому надо такой препарат, ну, признать эффективным.
И вот, насколько я знаю, дженерики реже подделывают, фальсифицируют, потому что они дешевле. Ну, это не так выгодно.
Ну, с точки зрения, по-видимому, да. С точки зрения вот такой логики, скорее всего, так оно и есть. Потому что выгодно подделывать дорогие препараты, а дешевые-то препараты подделывать.
Просто многие знакомые врачи жалуются, что уже при привычной, так сказать, терапии вдруг обнаруживается какой-то провал в эффекте. Потом начинаешь за свои деньги относить этот препарат в лабораторию, выясняется, что это просто мел.
Как правило,
но, к сожалению, очень много фальшивых медикаментов. Имейте это в виду, уважаемые слушатели. Не спешите сразу обвинять лекарства в том, что они вам не помогают. Может быть, к сожалению, там просто нет этого действующего начала. И следующий слушатель – это Анна из Москвы. Здравствуйте, Анна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хочу поделиться собственным опытом. Я два года назад, после перенесенного тяжелого заболевания, я заметила, что у меня... Появились неприятные ощущения в сердце при ходьбе, особенно при поднятии тяжести и невозможности подняться на лестницу. Я подумала, неужели стенокардия? Правда, обследование не проводилось. И однажды при ходьбе пришлось остановиться. Ну все, думаю, плохо дело. И тут я вспомнила, что я недавно читала о методе Бутейко и о том, как он помогает при подобных неприятностях. И я тут же на месте я задержала дыхание на выдохе, как положено, стала себя учить продлевать выдох. У меня моментально снялся этот приступ, и больше это не повторялось с этого момента. Я просто стала отрабатывать вот этот продолжительный выдох по Бутейко. На этом фоне у меня стало происходить улучшение самочувствия, сердце пришло в норму, стало ходить по лестницам, и все как положено.
Ну, очень приятно, что это помогло. Но, скорее всего, и что, к счастью, что это, наверное, все-таки не стенокардия у вас.
Вы, кстати, можете зайти на сайт клиники Бутейко в Москве. У нас, кстати, выступал в программе их директор Новожилов, он как раз говорит, да, при стенокардии помогаем, но лучше помогаем при других формах кардиологии. Вот, ну, в любом случае, если помогу, то это замечательно.
Очень хорошо, конечно. Угу.
И Валерий из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
У меня супругу 52 года, повышенный вес. Он пошел проверяться сердце, кардиограмму, у него перегрузка левого желудочка. И пульс постоянно учащенный, то есть больше 100, до 115 доходит. Значит, назначили врачи препарат Конкор и Налипрел. И у него воспалился сустав, типа подагры или артрита. Вот может это быть от Конкора или вот Налипрела?
Спасибо, Валерий.
Да, вопрос действительно такой очень актуальный. Но дело в том, что вряд ли это связано с Конкором и Налипрелом. Это очень хорошие два препарата, и, судя по вашему описанию, назначили их абсолютно правильно. А то, что воспалился сустав, это, по-видимому, от других причин. По крайней мере, очевидной связи с назначением Конкора и Налипрела, это очень хорошие эффективные препараты, не просматривается в данном случае. Вот на основании той информации, которая представлена.
Надир Мигдадович, ну вообще, конечно, стенокардию, скажем, если она длительная, там, даже стабильная, и мы постоянно применяем какие-то препараты, наверное, возникают какие-то их побочные эффекты, и они накапливаются. Вот какие из них наиболее распространенные, что нужно учитывать при длительной терапии стенокардии?
При длительной терапии стенокардии? Вопрос очень широк, поэтому... однозначно так быстро ответить на него сложно, потому что стенокардия ведь лечит различными классами препаратов, и у каждого класса препарата свои побочные эффекты. Ну, скажем, допустим, одни есть у бета-блокаторов, скажем.
Ну, хорошо. Вы в вашей практике с каким осложнением длительной терапии стенокардии чаще всего встречаетесь?
С каким осложнением? Даже так вот... Это от препарата зависит. Какой препарат? Человек каким препаратом его лечит? Если, допустим, скажем, человек принимает, для примера, антагонисты кальция. Вот при приеме антагонистов кальция могут наблюдаться пастозность, отеки, допустим, ног. Ну, к примеру, если речь идет, допустим, о бета-блокаторах, скажем, человек принимает бета-блокаторы, то могут быть иногда сновидения такие, бывают кошмарный, иногда это редко бывает, или, скажем, может быть, похолодание конечности, может быть, при назначении бета-блокаторов. Но у каждого препарата есть какие-то побочные эффекты. Ну, допустим, если даже человек аспирин принимает, у него могут быть проблемы с
желудком,
да, совершенно верно. Поэтому, если речь идет, скажем, о статинах, то при статинах может в редких случаях, ну, у каждого там, это меньше 10%, около 10% могут наблюдаться, вот мышечная слабость, допустим, может наблюдаться. То есть у каждого препарата, который входит в комплекс лечения, скажем, если человек принимает омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, у некоторых наблюдается рыбный запах такой, это редко, но наблюдается. Поэтому у каждого препарата, который применяется в комплекс лечения стенокардии, могут наблюдаться присущие данному препарату побочные эффекты. А если нитроглицерин, то тогда головная боль часто. И у нитроглицерина есть свойство привыкания к нитроглицерину, и снижается эффективность по мере того, как человек длительно принимает нитроглицерин. Поэтому его, кстати, не надо принимать постоянно. Его надо только принимать или для купирования приступов, или для предотвращения предполагаемого приступа.
Ну, во всяком случае, среди всего этого перечня, который Надир Мигдадович нам огласил, нету боли в суставах или каких-то таких серьезных, угрожающих жизни состояний, да ведь? Острых. Верно. И Валентин из Рязани позвонил нам повторно, наверное, он, так сказать, уточнит. Мы вас слушаем, Валентин.
Я не понял, а что нужно уточнить?
Какая у вас гипоплазия или гиперплазия, что у вас?
Гипоплазия чего?
Гипоплазия, начиная от сегмента. Вот, приобретенные, как мне сказали, неврожденные.
Сегмента какого?
Какого сегмента?
Ну, так написано, начиная от сегмента.
Начиная от сегмента.
Вы знаете, да. Лучше потом перезвонить и нам уточнить, потому что вот из этого информации непонятно, что за сегмент. Если перезвоните после передачи,
да, это,
пожалуйста.
Да, очевидно, кардиограмма у вас, ну, там несколько сегментов, и там как бы непонятно, о чем речь.
Да, невозможно дать комментарий.
Да. Вот, а мы как бы имеем еще немножечко времени для того, чтобы поговорить об атипичных проявлениях стенокардии и о каких-то вот таких особенностях ее течения. Потому что мы уже сказали о том, что действительно стенокардия редко, ну, да, не редко, а как бы чаще проявляется каким-то неприятным ощущением в груди, да. Но есть и еще особые случаи, они особенно характерны вот для пожилых людей, когда она проявляется не похожа на стенокардию. Ведь так, Надир Мигдадович?
Вот у пожилых действительно иногда бывает картина, может быть, не совсем четкая, потому что, может быть, нет таких ярких проявлений. Потом у пожилых людей бывает не только стенокардия, но, кроме того, вот остеохондроз. Поэтому у пожилых чаще наблюдается как бы сочетание и приступ стенокардии, может быть. А кроме того, могут быть боли, которые тоже в грудной клетке, но которые обусловлены не стенокардией, а остеохондрозом, невралгией. И подчас это для врача, действительно, для самого пациента бывают проблемы, так как у него действительно есть стенокардия, действительно есть проблемы с другими болевыми ощущениями в грудной клетке. Это как раз характерно, конечно, для людей продвинутого возраста, у кого, как всегда, у нас с возрастом-то прибавляются болячки, они убавляются. Тогда
но
вот бывают
ведь еще
проблемы.
Есть, да, еще и как бы повышенная терпимость пожилых пациентов. Совершенно болевого синдрома, то есть они наоборот не замечают.
Вот это подчас приводит к тому, что пожилые люди терпят, попадают уже, когда бывает подчас время упущено, да, время упущено. Поэтому вот здесь как раз, если у пациента, пациент знает особенно, что у него есть приступы, есть ишемическая болезнь сердца, есть стенокардия, если не помогает нитроглицерин, если приступ не проходит, не надо затягивать, надо срочно вызывать врача, если не помогают обычные для данного пациента методы. Вот это очень действительно затронули крайне важную проблему, что иногда пациенты думают, пройдет. Раз не проходит, надо обращаться к врачу.
Да, пусть уж лишний раз скорая помощь приедет, лишь бы инфаркт не пропустить. И Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем.
Я хотела бы спросить у доктора Ахмеджанова, можно ли к нему попасть со своими показаниями по сердцу на прием, на консультацию?
Пожалуйста, адрес Петроверикский переулок, дом 10, это метро Китай-город, Государственный центр профилактической медицины. Вы придете в регистратуре, вам как раз запишут на консультацию.
Это совсем недалеко от метро. И Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если переносится хорошо тромбоаз, то какая длительность его курсов? Или это вообще постоянно?
Если идет речь об ишемической болезни сердца, то тромбоаз в небольшой дозе как раз нужно принимать постоянно. Это не курсовое лечение, а постоянное. Доза небольшая, это 75-100 миллиграмм в сутки.
На самом деле, вот та терапия, которая присуща стенокардии, как именно стенокардии, как одному из подразделений ишемической болезни сердца, она курсовая или вот постоянная?
Та терапия, которая направлена на улучшение прогноза, то, что мы говорили, она постоянная.
Это аспирин, терапия. Да.
Аспирин, это статины, абсолютно верно.
Омега-ненасыщенные.
Да, тем, кто перенес инфаркт миокарда. Затем бета-блокаторы и ингибиторы АПФ. Вот 5 компонентов. Это постоянная терапия. А терапия, направлена, собственно, на повышение переносимости физических нагрузок, это по мере вот необходимости. Это антагонисты кальция, это нитраты, которые уменьшают вероятность и выраженность приступов, возникновения приступов стенокардии. А нитраты вообще не нужно пить постоянно, имеется в виду ежедневно. А пить, то, как уже говорилось, или для купирования приступа стенокардии, или перед предполагаемыми нагрузками. Допустим, человек куда-то идет на работу там, или еще по каким-то делам, он заранее может выпить нитроглицерин. А если нагрузки сегодня нет, допустим, он целый день будет дома, тогда нитроглицерин можно и не пить.
Так что вообще, вот здесь... Я уже так это представила себе, если учесть возраст пациента и рекомендации, которые звучали в предыдущих программах, перед выходом из дома надеваешь корсет, да, для профилактики приступа остеохондроза, выпиваешь нитроглицерин.
Для профилактики приступа стенокардии.
Да. А вот чтобы до такого не доводить, вот есть какие-то общие принципы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений?
Да, они есть, если мы говорим о основных моментах профилактики, но мы не можем подействовать на нашу наследственность, значит, индивидуально. Но что в наибольшей степени, на что хотелось бы обратить внимание, это на прекращение курения. Это самый мощный фактор, который модифицируемый, так называемый. Раз. Второе. Контролировать уровень холестерина и соблюдать...
Контролировать это как часто надо, значит, ходить, сдавать анализы?
После 20 лет нужно один раз, 20 лет исполнилось, если не знает человек холестерин, надо определить уровень холестерина. Если он нормальный, то в следующий раз через 5 лет определить его. Если он... повышен уровень холестерина у здорового человека должен быть общего холестерина меньше 5 ммоль на литр. А у пациента с ишемической болезнью сердца, то, что мы сегодня говорим, стенокардия, он должен быть общий холестерин меньше 4,5 ммоль на литр. А холестерин низкой плотности, наиболее такой атерогенный, он должен быть меньше 2,5 у пациента с ишемической болезнью сердца, с стенокардией.
И после вот 40-50, как часто нужно сходить и узнавать?
Раз в год надо определять его. Чаще определять не надо. Если он повышен и если с ним какие-то производятся
манипуляции.
Да, то ли диетические он контролируется, то ли он контролируется, если пациент с ишемической болезнью сердца, с помощью препаратов, статинов.
Ну, вот это два основных принципа, которые хорошо...
И, конечно же, еще контролировать артериальное давление. Это еще
да, вот. Да. Вот, ну, я сейчас благодарю нашего гостя. Это, я напоминаю, Надир Мигдадович Ахмеджанов, врач-кардиолог, руководитель лаборатории предупреждения кардиоваскулярных осложнений Государственного центра профилактической медицины.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основной вопрос конференции – выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты
России. Россия выступает за укрепление многополярной международной системы.
Как заявил генерал Солодовников, подготовка к Сочинской зимней олимпиаде началась с воровства.
Из-за приезда глав государств весь центр Челябинска уже несколько дней оцеплен милицией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели «Радио «Свобода» в Петербурге». В субботу 4 августа в 6 часов утра радио «Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете.